Лада Соль. Дева и дровосек. Глава первая. «Ты кем себя возомнила, Зимина? Думаешь, что я за тобой бегать буду?» — спрашивает зло мужчина. Хотя нет, это неправильное определение. Мужчина — это тот, кто не будет лить мед в уши, а развернувшись, добавлять обильно дерьма. Мужчина — это защитник, добытчик, любящий отец и муж. Он придет на помощь, когда этого будет требовать ситуация. И не будет ныть во всех пабликах, что у него сегодня депрессия из-за погоды, и мир катится неизвестно куда, потому что ему в карамельный латте забыли добавить карамель. А вот непосредственно этот экземпляр, который гордо называет себя самцом и публично выставляет каждый день новое фото с подписью «Доброе утро» в голом виде. С одним полотенцем на бедрах, стараясь максимально надуть свои мышцы. Мне кажется, еще чуть-чуть поднатужится, и у него сзади случится фейерверк. Ой, нет, вы не подумайте, я не слежу за его соцсетями. Так что на работе, куда я устроилась год назад, я стала белой вороной в прямом и переносном смысле. Потому что... Алекс, ты же просто создана для того, чтобы доить мужиков и видеть из них веревки. Зачем ты работаешь? Хочешь кому-то что-то доказать? Так заполучи самого завидного мужика. Чего тебе стоит? Но каждый раз, натыкаясь на мой взгляд, все советчицы замолкают. Меня зовут не Алекс, а Саша. Можно Александра? Это раз. И два. Я получила образование не для того, чтобы потом махать перед каждым своим дипломом, а чтобы работать. И все идет по кругу. Я натыкаюсь на завистливые взгляды, шепотки за спиной, унижение и случайно потерявшиеся туфли в кабинете, где нас всего трое сидит. Хотя нет, сидят двое, и только я работаю. Как бы это грустно ни звучало. Но сегодняшний день – это уже предел. «Валерий Всеволодович, вы, кажется, пришли за отчетом?» – спрашиваю я, игнорируя пыхтящего и нависающего надо мной мажора. Он же сын генерального. Он же тот, кому я наглая деревенщина так еще ни разу и не дала. Ты считаешь себя неприкасаемой? Слишком нагло скалился он. Или думаешь, что на тебя не найдется того, кто заставит тебя сделать все, что я пожелаю? И столько желчи и превосходства в голосе этого урода, пускай в красивой обертке, что меня затошнило. Отчет отправлю на почту Всеволоду Геннадьевичу через час. Отрезаю холодно и не поднимаю взгляд от монитора. В этот момент в кабинет входит одна из коллег, которая сразу же превращается в плавленную зефирку, как в ее стакане с какао, и быстро рассыпается в приветствиях к самому завидному жениху. «Через час будет поздно, Зимина, у тебя 15 минут, время пошло, и лучше тебе принять правильное решение». Каждое предложение как гвоздь влетает в мою крышку уверенности, что я больше не выдержу здесь. Гребешков выходит из кабинета, громко хлопая дверью, так что даже мебель вздрагивает, а я сижу и смотрю на цифры календаря, что светятся справа на мониторе в окне с заметками. Решение приходит так неожиданно, что я даже сама не сразу соображаю, откуда оно взялось. Но думать дальше нельзя, иначе передумаю и начну анализировать. Так что я сразу набираю номер мамули, которая обещала позвонить еще 3 дня назад. Но с этими годовыми отчетами обо всем забыла. «Привет, Шурочка!» — слышу теплое восторженное приветствие мамы. И у груди весь лед, что только толще становится, начинает таять. Только мои родные так меня и называли всегда. Назвали меня в честь бабушки, папиной мамы. И с детства я была Шуриком. А потом? Потом стала слишком красивой для деревни, как всегда говорит папа. У отца даже второе ружье появилось, когда я начала ходить в 8-й класс. Эх, мне бы это самое ружье сейчас не помешало. «Привет, мамуль», — улыбаюсь я. «Как у вас дела? Чем занимаетесь?» «Да дела хорошо», — смеется мама. «В доме убралась, пирогов напекла. Светочка с Павликом должны забежать после школы. Нужно же чем-то внуков побаловать», — с непередаваемым теплом добавляет она. А я еще раз убеждаюсь, что делаю правильный выбор. «А ты чего звонишь, да еще среди рабочего дня? Что-то случилось?» «Ничего от тебя не скроешь, мамуль», — тихо смеюсь я. «Я тут решила Новый год начать со всего нового, ну, не знаю». «Приезжай!» — с придыханием и такой надеждой перебивает мама, что я отворачиваюсь на стуле к стенке, чтобы любопытные коллеги не видели, как защипало мои глаза. «Просто приезжай, а там все само решится, моя девочка». Да и Сережка уже несколько раз спрашивал, где эта его сестра пропащая запропастилась. Последняя мама добавляет, уже смеясь, но в ее голосе я слышу слезы. «Спасибо, мамуль». Тоже отвечаю и уже бодрее добавляю. «Папа, поцелуй за меня. И Светочку с Павликом тоже. И еще, может, ты знаешь, что эти шалуны хотят на Новый год? Скинь мне сообщение». «Шурочка, да у них все есть». Сразу же начинает мама, но я только шире улыбаюсь. «Хорошо, сама придумаю», смеюсь я. «Все, мамуль, побежала. А то у меня теперь работы еще больше стало. Нужно все успеть. Целую». Я отключаюсь и понимаю, что это самая лучшая вечная батарейка. Вот такая уверенность. Вот такая семья. Я, вероятно, никого и не нашла бы себе в городе. Хотя пробовала, но не смогла. Все фальшивое, искусственное, ненастоящее, только игра. Жестокая, убивающая, растаптывающая миллионы людей, превращая их просто в оболочки. Хочу назад. Хочу в свое село, к родным морозам и сугробам по пояс. Беру чистый лист бумаги и быстро пишу заявление на расчет. Обе коллеги, которые весело шушукались после кофе-тайма и смотрели на меня косо, теперь притихли. А мне так легко становится, что я даже улыбаться начинаю. Отправляю отчет на почту генеральному директору и его сыночку. Поднимаюсь с места и бодро шагаю на выход. Сейчас отдел кадров у нас переехал, да и почти все в отпусках уже. Так что любые движения персонала только через Всеволода Геннадьевича. Подхожу к кабинету гендира и натыкаюсь на презрительный взгляд его секретарши, который останавливает меня. «Всеволод Геннадьевич занят, у него сын на совещании». «Отлично», — с холодной улыбкой отвечаю я. «Они мне как раз оба и нужны». Стучусь и, не дождавшись ответа, вхожу. Бросаю взгляд на дизайнерские часы, что висят у Всеволода Геннадьевича в кабинете, и мысленно усмехаюсь. Ровно 15 минут. «Добрый день». Киваю и сразу же подхожу к Всеволоду Геннадьевичу. Он мне всегда нравился, в отличие от его сына. И первая практика, которую я проходила во время учебы, была именно здесь. Что он рассмотрел во мне, не знаю, но благодаря этому седому мужчине я получила и место в компании, и карьерный рост, о котором сейчас не стоит думать, и достойный заработок. Но сейчас... «Всеволод Геннадьевич, помните, вы мне обещали выполнить любую мою просьбу, когда бы я ни попросила?» Сразу же перехожу в наступление. Голос ровный, как и спина. Взгляд прямой. Ни улыбки, никакого кокетства. Но обещание было, так как я была той, кто однажды спасла компанию от многомиллионных штрафов по причине невнимательности одной взорвавшейся особы. «Конечно, помню, Сашенька», — кивает Всеволод Геннадьевич и складывает руки перед собой в замок. «Вот, подпишите, пожалуйста». Последнее добавляю чуть мягче и мысленно умоляю этого человека, чтобы он не заставил меня отрабатывать 2 недели. Всеволод Геннадьевич хмурится. Читает и еще раз перечитывает заявление. А у меня будто время замедляется. Я так устала, хотя мне только 27, но больше не хочу. Всеволод Геннадьевич поднимает на меня шокированный взгляд. Потом переводит его на ерзающего сына, который только сильнее начинает ерзать и уже хмурится. «Тебя кто-то обидел, Сашенька?» — серьезно спрашивает мужчина. «Скажи мне, я решу этот вопрос». «Нет, и я уже не могу сдержать улыбки. А еще мне совершенно непонятно, как у такого человека мог родиться вот такой сын. Я просто устала, Всеволод Геннадьевич. Хочу к родителям. Хочу туда, где на меня не будут смотреть, как на кусок мяса. Последнее может быть и лишнее, но моя девичья натура не смогла сдержаться». А вот Валера вздрагивает от моих слов и нервно поправляет галстук. «Саш, ну я не могу», — с какой-то обреченностью тянет Всеволод Геннадьевич. «Кто будет держать руку на пульсе? Кто проверит все и вовремя исправит? Да и я не вечен. И вообще сегодня собирался объявить о том, что наконец-то принял решение уйти на заслуженный отдых и передать компанию сыну. А тебя бы...» «Спасибо», — перебиваю Всеволода Геннадьевича слишком резко. «Но нет, отчеты почти готовы, остался сводный. Я сделаю его за день. У вас остаются девочки, с которыми я работала, а еще все мои шаблоны». «Александра», — тяжело вздыхает Всеволод Геннадьевич. «Какие девочки?» Я понимаю без его дополнительных пояснений, потому что эти девочки только и мечтают залезть в трусы к кому побогаче и получить свой билет в лучшую жизнь. И не важно, что остановка случится слишком быстро. «Всеволод Геннадьевич, я вас уважаю и очень люблю как руководителя и того, кто многому меня научил. Но буду честна, с вашим сыном я работать не стану ни за какие деньги». Последнее я произношу, уже смотря в глаза этому взорвавшемуся мажору. Минутное молчание и испепеляющие взгляды метаются от одного к другому по кабинету. Но я жду. И очень надеюсь на то, что Гребешков-старший сдержит данное мне когда-то слово. Всеволод Геннадьевич медленно поднимается с кресла, поправляет пиджак и рукава, выходит из-за стола и, сделав шаг ко мне, неожиданно обнимает. Я даже теряюсь. Всегда это были сухие рукопожатия и деловые улыбки. А сейчас... Я стал бы самым счастливым мужчиной, если бы у меня была такая дочь или хотя бы невестка. Последнее он снова выделяет. Но если ты так решила, то я не могу тебя не отпустить. «Отдай заявление Марианне», — начинает переходить на обыденный тон Всеволод Геннадьевич. «Пусть срочно отправит в работу. Расчетный получишь уже вечером». «Спасибо», — на выдохе произношу я и протягиваю руку для пожатия. Всеволод Геннадьевич берет ее обеими ладонями, заглядывает в глаза и с отцовским теплом добавляет. «Но если ты передумаешь, я всегда буду рад принять тебя обратно». «Не передумаю», — улыбаюсь ему и разворачиваюсь, чтобы уйти, но замираю возле кресла, в котором уже не так расслабленно и вальяжно сидит Валера. 15 минут прошло, Валерий Всеволодович. Надеюсь, я сделала так, как вы хотели.
«Сссс», — зашипел он, но не закончил, прожигая меня взглядом.
Этот обиженный жизнью мальчик никогда не осознает, что людьми нельзя играть. А я? Я теперь могу делать все, что угодно. Возвращаюсь в кабинет и успеваю свести отчет еще до того, как наступает обед. Радуюсь, как ребенок. Быстро собираю все вещи, что были на столе, в небольшую коробку под ошарашенные взгляды двух коллег. Улыбаюсь им и иду на выход. Я ни с кем так особо и не сдружилась здесь, так что не вижу смысла перед кем-то отчитываться. Возвращаюсь в свою съемную квартиру и начинаю паковать вещи. Оказывается, их здесь очень много. Но я совершенно не ожидаю того, что уже поздно ночью мне в дверь раздастся настойчивый звонок.
Глава вторая. «Сашка!» — громкий бас брата врывается в мой сонный мозг, как только я вхожу в зал встречающих. Родные объятия по-настоящему медвежьи. Родной запах и в носу сразу защипало. Но на сердце сразу стало не просто легко, а так, будто я нашла то, что давно потеряла. Серый крутит меня вокруг себя и довольно хохочет. Вот же взрослый ребенок. Вроде и старший брат, а все такой же горячий и взрывной. «Ух, какая стала, Шурка моя!» — не унимается Сережка и, наконец, поставив меня на пол, сжимает за плечи и поправляет меховую шапку, рассматривая так. «Братик!» — хрипло произношу я и растягиваю губы в улыбке. «Все, поеду и я завтра за ружьем. Буду на пару с батей теперь женихов отстреливать». «Да где же это видно, чтобы такая красота без охраны по нашей деревне ходила?» И снова сгребает меня в объятия. «Раздавишь!» — смеюсь я. «Не дождешься, отвечает брат и прижимает меня к себе за талию. «Так, а где твои вещи? Или ты налегке? Мама сказала, что должно быть много, а я не вижу ничего». «Чемоданы сейчас нужно получить», — отвечаю этому заботливому здоровяку. «А все остальное должно приехать как раз под Новый год». «Так ты что, правда насовсем сюда?» А вот теперь вся веселость исчезла, будто и не бывало ее. Сережка внимательно заглянул в глаза и даже спрашивать не стал. Знает, что отвечу на все вопросы. Всегда так было. У нас с братом 5,5 лет разницы, но он всегда был моим защитником и богатырем. Сейчас даже размерами соответствует, а раньше... «Насовсем, Сереж, не могу больше», — отвечаю брату, и мы подходим с ним к ленте багажа. «Да и нет сил больше притворяться. Живешь в этих серпентариях и только и ждешь, кто тебя больнее ужалит, и где бы прикупить противоядие. Фу». «И кто этот смертник, что довел тебя до такого состояния?» — неожиданно задает вопрос брат, а я округляю глаза от удивления. «А кто сказал, что это он?» «Ну а кто еще может?» — серьезно уточняет Сережка, становясь сейчас очень похожим на папу. «Эх, не думала я, что ты такого обо мне мнения». Вздыхаю и отворачиваюсь, замечаю два своих чемодана. «Сашка...» — тяжело вздыхает Сережка, но я уже тянусь за первым. «Да блин, ну не хотел я, прости, сестренка». Я даже не успеваю отреагировать, как меня ловко отодвигают, и оба моих чемодана уже в руках брата. «Шурочка, ну прости меня», — виновато тянет Сережка, когда я уже выхожу на улицу. Хотя я же готовила себя к чему-то похожему. Все будут теперь смотреть на меня так, будто я прокаженная. Восприятие мира у большинства, кто живет в таких же селах, в котором выросла я, сразу же всплывают образы. Если девка возвращается из большого города, значит, либо в подоле принесла, либо погнали ее метлой. Либо ничего не вышло, и даже на панель ее не взяли. И только те, кто сравнил и по-настоящему прожил и город, и деревню, понимают, насколько спокойная и ценная вот эта тихая жизнь. «Ну, Шурочка, ну, Беляночка моя, ну, прости дурака», — взмолился Сережка, когда я подошла к машине брата и сразу же села на заднее сиденье. «Все нормально, Сереж», — отвечаю, захлопываю дверь перед носом у брата. Серега витиевато выражается, пока закидывает чемоданы в багажник и быстро запрыгивает за руль. Разворачивается ко мне и смотрит побитой собакой. «Саш, ну не подумал я, мужик, ну что с меня взять?» И такие глазища состроил, что я не удержалась и прыснула. «И на Настю твою действует?» спрашиваю я, обводя его лицо пальцем. «Почти всегда», — снова улыбается брат. «Ну правда, прости меня. И маме с батей не сдавай, а то они меня казнят». Смотрю на брата, который в два раза больше меня, и не могу злиться на него долго. Такой большой и сильный, а маму с папой до сих пор боится. «Сереж, давай с тобой сейчас все выясним на берегу, чтобы больше даже мысли ни у кого не возникало, что я сюда сбежала, поджав хвост». Сразу решила все обозначить. «Я вернулась в родные места не потому, что беременная, гулящая или у меня проблемы, или еще по какому-то поводу, который будут предполагать все наши местные, а потому что не захотела становиться очередной вот именно из этих всех категорий. Я устала, что на меня смотрят там не как на специалиста, а как на кусок мяса, и мой шеф решил уйти на пенсию. А работать с его сыном – это равносильно подписать себе смертный приговор либо срок.
потому что я ему все равно бы не дала. А он зажравшийся мудак, который не понимает слова «нет». Так понятно?» Брат нахмурил кустистые брови, почесал густую щетину и молча кивнул. Я заметила, как он с силой сжал руль, что тот заскрипел, но ничего не добавила. Надеюсь, мой монолог восприняли правильно, и хотя бы от одного родного человека я не буду наблюдать косых взглядов. Мы выехали на трассу, только вот свернули не в сторону нашего села, а в город. Мы что-то забыли? Там целый чемодан гостинцев, Сереж. Ласково говорю брату, понимая, что меня начинает размаривать в теплом салоне. Все-таки разница во времени дает о себе знать. А если учесть, что последние две ночи я толком и не спала, так для меня это равносильно каторге. Да в магазин я заехал заранее, но нужно еще дровосека забрать. Беззаботно отвечает брат, а я вздрагиваю. Что я там говорила о сне? Не, не видела. А кто это? Стараюсь говорить ровно, но натыкаюсь на вскинутую бровь брата в зеркале заднего вида. А-а-а, тяну я, даже по лбу себя хлопаю, проверяя, не выступила ли испарина. Боже, Саша, да он тебя и не вспомнит. Сикачев? Иван? Уточняю у брата. Точно, мыкает брат, будто читает все мои движения. Лучший друг твоего брата и крестной Светочки, помнишь? Ой, да я же только Павлика крестила. Начинаю нести всякую чушь, а сердце в груди заходится. А ведь я думала, что за столько лет все прошло. Детская и подростковая влюбленность стала для меня слишком болезненной. Я тогда опоздала на день, помнишь? Работала. Виновато улыбнулась брату. Я помню, нахмурился брат. А ведь вы должны были стать кумовьями. Не судьба, ответила я и пожала плечами. Но в этих двух простых словах столько прозвучало сейчас, что у меня горечь скопилась во рту. «А он приехал за подарком», — хохотнул брат, намереваясь мне рассказать, за каким подарком приехал его лучший друг, как я его перебила. «Сереж, я очень устала», — умоляюще взглянула на брата. «Можно я посплю, пока ты будешь друга своего забирать? А как приедем, ты меня толкни. Только не в сугроб», — сразу уточняю я, а то помню, как в том году приезжала в гости, и брат меня уронил в сугроб у дома. Сережка засмеялся, и я поддержала. И так спокойно стало. «Вот так и буду делать. Не буду думать о том, что меня прямо преследует какой-то рок, который не дает осуществляться моим же желанием». «Ну да ладно, все будет, Саша. Просто нужно отдохнуть, а потом смело браться из-за исполнения новых желаний и достижения целей. Мне всего-то 27». Кладу голову на подголовник, а мозг сравнивает. Как же этот большой по местным меркам город отличается от того, из которого я приехала? Насколько здесь все размеренно и спокойное? От спокойной езды глаза сами собой закрываются ровно до того момента, пока рядом не открывается дверь, и на сиденье рядом не приземляется что-то большое, откуда доносится скуление, а на переднее сиденье садится возмущенный Иван Сикачев. «Один, зараза, один! Я как его делить буду? Вань, да тише ты!» – останавливает друга смеющийся брат. «Разбудишь еще!» Я не вижу, что делает брат или куда кивает, но взгляд Ивана... Я так надеялась, что все переросла, переболела, все прошло, но... Ну нет, ничего не прошло. И то, как он смотрит, я чувствую даже с закрытыми глазами. Боюсь открыть свои и увидеть в его взгляде обычное пренебрежение, с каким он всегда смотрел на меня. В машине повисает слишком длинная и тяжелая тишина, пока ее не нарушает серьезный голос брата. «Вань, ты чего так смотришь на Сашку? Не узнал, что ли, или чего?» «Не узнал». Улавливаю ответ Ивана и вздрагиваю. «Я выдержу. Просто притворюсь спящей, и все. Делов-то». «Всего 400 километров и дома. Я выдержу и больше не буду с ним встречаться». «Так что там у тебя за трагедия? Давай, может, поищем в другом месте?» — начинает говорить брат довольно тихо. «Не переживай, сам решу», — хрипло отвечает Иван. «Слушай, я тоже покемарю немного. На половине пути толкнись, поменяемся». «Да ты чего? Я что, должен молча ехать?» Но ответа не последовало, и я поняла, что это будут самые длинные 400 километров в моей жизни.
Глава 3. «Эй, Соня, просыпайся!» — тихо зовет брат, и я чувствую, как он толкает меня в коленку. Сказать, что я так и не уснула, но выбрала сидеть с закрытыми глазами, не позволит гордость, так что нужно отыграть все на 5. Сажусь ровнее и даже умудряюсь потянуться, когда замечаю таки это чудо, что несколько раз тявкало по дороге. Маленький шпиц молочного окраса сидит на руках у брата и, вывалив язык, смотрит в мою сторону. «Тебе идет!» Говорю немного севшим голосом и стараюсь держать смех. Сережка немного хмурится, но как только ему доходит, что я имею в виду, сразу же начинает оправдываться. «Это не мое! Ванька, скажи ей!» Бросает взгляд на водителя, а я поднимаю глаза и натыкаюсь на прожигающий темный взгляд Ивана в зеркале. «Привет!» Вроде и ровно говорит он, а я стараюсь заставить работать свой мозг как нужно. Что нужно сейчас делать? А, ответить.